Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Александра Георгиевна Герасимова, кандидат искусствоведения, заведующий научно-исследовательским отделом музея-заповедника Царицына и научный сотрудник того же музея-заповедника Царицына Михаил Михайлович Тренихин, также кандидат искусствоведения и замечательно известный художник. Мы постепенно переходим от гжели, которые, в общем, неплохо изучены, к другим промыслам. На выставке, я так понимаю, должны были быть представлены многочисленные промыслы русского севера. Это вологодское кружево и резьба разных видов, и игрушка, в общем, которая производилась на севере. Не знаю, мезенская роспись, я не знаю, может быть. Михаил Михайлович, вот что там за разнообразие у вас, представляющий русский север? Мне приходилось слышать, что это целый букет различных традиций.
Действительно, их много, и это не какое-то одно направление деятельности. И, в принципе, если мы говорим о нашей выставке «В поисках народного искусства», то эти предметы, в их разнообразии, можно увидеть уже в первом и втором залах на входе. Надо понимать, что это достаточно разные группы предметов, и по-разному производящиеся, потому что даже вот в первом зале представлены драгоценные ларцы, и которые известны как раз своей техникой, это холмогорская резьба.
А есть какая-то история этого промысла? Он древний или он помоложе, чем гжель?
Вы знаете, дело в том, что для меня само понятие промысла в данном случае немножко спорно, хотя это, конечно, промысел, Александра Георгиевна со мной здесь поспорит, но спорность в чем? Ну, условно, одно дело делать глиняную игрушку, совсем простую, для крестьян, такая дешевая массовка, если угодно, а совсем другое – делать дорогие ларцы, потому что, как сейчас у нас есть продукция, так называемая, люкс-уровня, и мы понимаем, что эти произведения – это не для крестьянского дома, и заказывали это, конечно, уже люди состоятельные. В основном это были дворянские усадьбы.
Но вы расскажите, к какому периоду восходят корни этого промысла, и тогда будет понятно, кто там был заказчик – дворянин, купец, разбогатевший крестьянин, интеллигент. Когда все это появилось и в каком регионе?
Ну, на севере, в Поморье, мы понимаем, что, безусловно, промысел резьбы по кости существовал исторически, там очень можно находить истоки достаточно глубоко в веках.
То есть это средневековый промысел?
Да, это средневековый промысел, и туда переселенцы, мы понимаем, что на русский север ушло много старообрядчества, да, и староверов, вот, они у местных подхватили, это были люди, во-первых, очень общинные, да, во-вторых, мы помним, что русский север практически не был затронут крепостничеством, которое, конечно, несло вред, во-вторых, почему вот русский север был и остается часто источником вдохновения? Там сложилась своя замкнутая среда, где действительно какие-то глубокие древние традиции консервировались и оставались, да, внутри вот этих сообществ. При этом выходили действительно на очень высокий уровень, потому что это были люди очень предпринимательские, хваткие.
Ну, честно вам скажу, что там и до старообрядцев были общины, обычные крестьянские, живущие помимо старообрядцев, занимающиеся промыслами. Массовое заселение началось в XVI веке, и в первой половине XVII века север был уже очень порядочно заселен, так что старообрядцы разве что, ну, как бы оживили эти промыслы. А вот, скажем, то, о чем говорил Михаил Михайлович, резные ларцы – это очень сложный продукт, гораздо более сложный, чем та массовка, которую он назвал. Что это, промысел, не промысел, когда он появился на севере и где?
Это, безусловно, промысел. Промысел – это то, что давало жизнь, да, и продаешь ты в соседнюю деревню или продаешь ты в город, да, и, естественно, при этом мы всегда пытаемся разделить. Народ живет сам по себе, власть сама по себе. они все время друг на друга оглядывались, и народ оглядывался, как жила власть, и интересовался, и новые формы приносили себе. Себе, конечно, попроще, но если вы понимаете, что у вас потенциальный заказчик, который возьмет очень дорогое изделие, то почему нет? Также, собственно, очень близкая ситуация, опять же, с севера, если мы вспомнили Великий Устюг, и это знаменитое золотное шитье.
И знаменитое, кстати, в общем-то, металлическое изделие чернь великоустюжская.
Да, да. Так мы забываем, что там вообще были потрясающие умельцы. То есть первые часы с боем, которые в 20-х годах 17-го столетия были установлены на Спасской башне, были сделаны устюжскими мастерами.
Ну, хорошо. Речь. А вот когда мы говорим обо всех этих промыслах, великоустюжское шитье золотное, чернение по серебру и... Вот если я не ошибаюсь, это холмогорские резные ларцы или каргопольские? Холмогорские.
Холмогорские. Каргополье, резьба и игрушка глиняная, очень вот специфическая.
А примерно к какому времени можно, скажем так, можно...
Их истоки найти.
Да, можно указать их истоки, когда все это начиналось. Если не для всех промыслов, я понимаю, далеко не все отражено в документах, в источниках, но хотя бы для чего-то. Вот те же самые ларцы, там серебро художественное, шитье, вот когда это появилось?
Мне кажется, что вот вы обозначили этот период, время, когда активное заселение, 16 век, безусловно, уже исток. Мы уже встречаем, что оттуда везли на торг. Не только, простите господи, селедку и рыбу везли из мест Михаила Ломоносова, да, и откуда он шел обоз. А именно почему вот Михаил Ломоносов вдруг там появился? Так потому что там уже была давно связь и со столицей, и были эти вкусы, и мастера, которые прекрасно знали образцы, вели светлейший тот же самый Меншиков, присылал, да, чего нужно сделать, и по заказу его выполнялось.
То есть это где-то 16-18 века, да?
Ну, такой вот самый расцвет, действительно, мы точно знаем, что в 16-м уже был, уже складывается, а самый расцвет, мне кажется, это 17-18 век.
Ну, 18-го просто сохранилось больше, и мы уже знаем эти усадебные комплексы, эти интерьеры, где в том числе были представлены такие ларцы.
Но ну, если хорошо. Мы говорим о народном промысле, старейшем, который до нас дошел, и мы знаем его, то это халуйская роспись.
Ну, а он из каких времен?
А вот там очень интересно, его истоки вообще с 13 века, и это связано было с тем, что туда бежали суздальцы от татарского погрома, да, и причем бежали мастеровиты, как-то там в документах очень интересно, в летописи как-то умные в художествах.
А приухищренные.
Да, приухищренные. Хищренные в художествах.
Михаил Михайлович, а вот еще один промысел, о котором мы не поговорили, имеющий северное происхождение и чуть ли не самый знаменитый всех, это вологодское кружево. Вот это-то когда появилось и насколько широко у вас представлено на выставке?
Ой, ну вы мужчину спрашиваете про кружево.
Ну,
конечно,
хорошо,
это нужно женщина спрашивать. Здесь будет очень смешно. Прекрасные известные северные вышивки были, да, хотя их тоже технологизация немножко убивала, когда появилась набойка, да, вот эта прекрасная северная строчка стала сходить на нет, да, и тут они в этой технологии переплетения открыли возможность производства кружева. Произошло это на рубеже 18 и, скорее, даже 19 века, а расцвет, собственно, когда это не просто вставки, да, переплетенные в строчное шитьё, а это середина 19 века, и есть, более того, автор. Автор – выходец из народа, это такая Анфия Федоровна Брянцева.
Ну, в таком случае вопрос. Расцвет вологодского кружева, как вы говорите, середина 19 века.
Создание. Уточню, создание.
Создание, вы сказали, раньше. Начало 19 века, расцвет гораздо позже. А что же в советское время вологодское кружево возрождали, оно существовало? Что произошло с ним в 20-м столетии?
Ох, оно существовало прекрасно, потому что вот кружево было востребовано, и это стало огромным подспорьем для всех местных женщин, и они быстро начали учиться. Отправляли девочек с севера учиться в Петербург, потому что императрица Мария Федоровна организовала Мариинское училище кружевное, да, в Петербурге. Возвращались они туда, и это были, опять же, уже вещи, созданы не только по народным мотивам, а с ориентировкой, конечно, на вкус городского сословия. Они на них ориентировались. А в 20 веке создается вот знаменитое объединение «Снежинка», которое существует по сей день. Правда, оно как-то счастливо и достаточно успешно, из него выделялись отдельные, ну, существующие...
Ну, в 90-е годы.
Да, да, существующие даже в 2000-е этот процесс продолжается, когда какие-то успешные мастера хотят выйти в процесс там, моделирования одежды, да, открывают свои фирмы, или их приглашают какие-то хорошие предприниматели. Всегда ведь вопросы, кризис, который наблюдался и в советское время, мастера одного недостаточно, это надо как-то организовать.
Ну, а «Снежинка» когда возникла?
Ой, «Снежинка», она возникла в точно так же 20-е годы артели, да, 30-е годы их объединяют, укрупняют, и в где-то 34-й, по-моему, 36-й год возникает уже, собственно, ну, такое объединение, а расцвет «Снежинки», конечно, это 50-е годы.
Ну что ж, замечательно. Дорогие радиослушатели, я думаю, пора нам вернуться к колоколам, к музыке, и сейчас наш разговор будет разбавлен замечательными северными звонами. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, беседуем о народных промыслах с Александрой Георгиевной Герасимовой, заведующим научно-исследовательского отдела музея-заповедника Царицына, и Михаилом Михайловичем Тренихиным, научным сотрудником музея-заповедника Царицына, а также известным художником. И мне очень приятно вести эту беседу, поскольку у меня в родне когда-то давным-давно были краснодеревщики Сопины, работавшие в Подмосковье. И до сих пор, в общем, в семье хранится изящные работы стул или, может быть, небольшое кресло начала 20 века. Но я думаю, будет правильным обратиться сейчас к Михаилу Михайловичу, именно как художнику. Насколько я понимаю, в России очень сильно была развита живопись по лаковым покрытиям. Это и жёстово лаковая живопись по металлу, это и палех, и хохлома, чрезвычайно известные. Вот. До какой степени у этого всего были дореволюционные корни? И откуда все это взялось?
Если говорить именно о росписях, то, пожалуй, самое известное – это все-таки хохлома. И я, конечно, еще раз вернусь к нашей выставке в музее-заповеднике Царицына «В поисках народного искусства». И как раз любителям хохломы я думаю, будет...
Там есть чем поживиться.
Есть, есть. Хотя надо раскрыть, конечно, небольшую тайну. Во время подготовки выставки, как всегда, бывает достаточно большая суматоха и такое, знаете... закулисье музейной жизни, да, как всегда, это невидимое для простого посетителя, который приходит, уже наслаждается законченной, выстроенной экспозицией и все. Так вот, как раз именно хохломы было довольно много, едва ли не в два раза больше, и там еще подбирали в конечном итоге уже, в общем, в последний момент, поэтому лично мне пришлось, так сказать, много ее потаскать, чем можно гордиться, потому что это всегда большая радость.
А вот объясните, едва ли не в два раза больше, чем что, чем пальха, чем жёсткое, или чем надо?
Чем планировалось изначально, да, с запасом, и поэтому подбирали окончательно под экспозицию, ну, хранители у нас... несколько расстарались действительно запас, но для меня лично, несмотря на всю суматоху монтажа, это все равно большая радость, потому что ты смотришь эти вещи живьем, и вот для меня в первую очередь, конечно, это непосредственное взаимодействие с произведением очень ценно, но вам как коллекционеру это понятно, вот всегда предметность, возможность подержать в руках, рассмотреть.
Ну, в какой-то степени ощущение соприкосновения с эпохой, которая породила вещь.
И с эпохой, и с традицией. Но тут, опять же, надо сказать, что это промысел, который продолжает свое развитие на Нижегородской земле, но достаточно непростой, потому что изначально народные промыслы, так называемые золотой хохломы, потому что мы знаем, они есть немножко отличающиеся, вот есть, например, на черном фоне, и как раз это в наших витринах показано. Так вот, золотая хохлома – это жители деревень на реке Узоля, работали прежде всего в промартеле, потом из нее образовывается фабрика «Хохломской художник» в селе Семино Кавернинского района. И здесь преимущественно развивалась такая виртуозная, поистине виртуозная, свободная роспись травкой, так называемые вот эти вот мазочки в виде травок, которые, собственно, используют традиционные композиции, так называемые типа пряника и вихревых розеток. То есть очень, очень витиеватая, но, повторюсь, призываю всех прийти посмотреть, живьем обратить внимание.
Александр Георгиевна, вот Михаил Михайлович начал рассказывать о том, как хохлома жила-была в советское время. Промартель – это уже советское время. А вот, собственно, как хохлома, так и пальха, жёстко, ведь они все, абсолютно все, имеют дореволюционные маршруты развития. Когда все это появилось в России?
Ну, собственно, если мы говорим, то вот это...
Мы точно говорим.
Регион. Мы упомянули уже старейший центр – это Халуй. Да, халуйская роспись, а это все рядышком.
Он, кстати, Халуй или Холуй?
Ну, наверное, Холуй, да. То есть вот в Холуе рождается эта прекрасная школа, она, как я говорю, известная, получается, уже с 13 века, и они писали. И, естественно, обслуживали они что? По традиции были отнесены там слободка, да, они назывались Халуйская слобода, ну, сначала слободка, потом слобода, традиционно Суздаль, Спасо-Ефимовский монастырь. А также и для Стёры, и для Палиха, и также для Холуя, для Жостова еще Троица Сергиева Лавра. Они работали на нее. И изначально это, конечно, писание икон в первую очередь, а потом уже и всякой сопровождающей продукции, которая, ну, интересовала паломников.
То есть вы хотели сказать, что Палех и, допустим, некоторые другие промыслы, они имеют допетровскую историю, они не в Российской империи появились?
Они появились в Древней Руси, это как раз одни из самых древних промыслов. Мы вот привыкли рассматривать хохлома, ну, это что-то такое вот веселенькое, да, нет, это как раз и Полешане замечательно писали. Полешане наиболее тесно уже в XIX веке были связаны именно с Троицей Сергиевой Лаврой, и они были знаменитыми мастерами-иконописцами, Да? А их фактически тот же самый Бакушинский, которого мы уже упоминали в этой передаче, он их спас в советское время, потому что вообще их стиль, их герои были абсолютно противоречивы и хотели вот выставить прям такими вот от крестьянства, что называется, врагами истинного народа.
Такими, да? Консерваторами, мракобесами.
Да, да, мракобесами. И он спас, и как раз они-то перешли вот на все эти сказочные сюжеты с абсолютно иконописными фигурами, если вы на них посмотрите.
Ну и не только, мы вспомним живописцев, один из ярких живописцев, имеющий всяческие регалии, Павел Дмитриевич Корин, напомню, это автор многих замечательных портретов. Я бы не назвал его в чистом виде таким соцреалистом, хотя понятно, что у него были многие как бы условно там советские темы, но это все-таки человек, который был в стороне. И хотя, наверное, советская власть как бы его заслуги творческие себе приписывала, скажем так, но все-таки это вот не живопись там Ассоциации художников революционной России и так далее. Так вот, сейчас мы вспомним, ну, самый яркий пример, и, наверное, общедоступный даже, там, кто не идет в Третьяковскую галерею, станция метро Комсомольская, мы смотрим огромные мозаики, и мы видим, что там как раз в полный рост представлена русская тема, это наши полководцы, Александр Невский, Дмитрий Донской, и интересно, да, я всегда обращаю так внимание, что там использованы изображения знамен со Спасом. Так вот, это традиция от человека, который вырос, в общем-то, в Палихе.
Так это вот назовите, это Павел Корин.
Да, Павел Дмитриевич Корин.
Хорошо, ну, для меня Павел Корин – это, прежде всего, христианский художник, потом уже все остальное, и в том числе и патриотический. И действительно, знамена со Спасом для станций, которые были построены после Великой Отечественной войны, это был не намек, это было откровение. Александра Георгиевна, вы все говорили о Холлове. До какой степени Палих, Мстёра, допустим, какие-то другие промыслы, которые использовали роспись по лаку, не связаны были с Холловым или это самостоятельные центры?
Но они же все находятся рядом, и традиции передавались, это развивалось, да, и это было вот такой вот некий куст на границе Владимирской, Нижегородской губернии.
Да. Все друг на друга влияло.
Да, они все влияли, тем более, что, я говорю, у них был один большой заказчик, Троицева Сергиева Лавра, мастера переходили из одного места в другое. Потом как раз именно в советское время началось такое разделение на стили, и это был тоже вот этот продукт, разрабатываемый в НИИ ХП.
Что... А Нижегородская ярмарка, которая была еще до революции?
Так, НИИХП, это что такое?
Ну, научно-исследовательский институт художественных промыслов, вот. Да, где при участии все того же, спасибо Бакушинского и других замечательных, точнее, опираясь на идеи Бакушинского, что надо оставить индивидуальность художника, да, надо просто дать ему возможность развиваться профессионально, получать навыки, надо вводить, понимать, какие изделия востребованы, на чем он должен работать. Ну, это
хорошо.
Был прекрасный выход.
Я бы добавил, да. Что... Как раз Александр уже неоднократно сказала, с помощью искусствоведов и так далее. Здесь важно, что есть уже некая сложившаяся традиция, вот люди уже сидят и работают, это одна история. Где-то это увядает, где-то более-менее держится. С другой стороны, приходят действительно искусствоведы, и приходят еще до революции, и в том числе, вот мы как раз тоже называли формирующуюся школу, там, Абрамцева, Талашкина, и это начинается влияние, где-то направляют этих художников. С третьей стороны, есть коммерсанты, которые говорят, покупают вот то и вот там. А в советское время это еще и как раз спускаемые государственные указы, те самые постановления. И надо понимать, что это несколько слоев, они между собой взаимодействуют, но если просто спущена какая-то, значит, указявка, какое-то постановление, это еще совсем не значит, что она будет выполнена именно так. С другой стороны, тоже государство, те же чиновники понимали, что им надо обращаться к профессиональным искусствоведам, которые действительно эту промышленность, эти промыслы как-то формировали, направляли, и далеко не всегда плохо, потому что это все-таки были люди тонко чувствующие искусство. Но и были мастера, которые свободно как-то продолжали что-то новое. То есть это не какая-то закостеневшая замкнутая система, это всегда процесс, который движется.
В значительной степени искусствоведы часто объясняли государству. Другое государство, у нас есть ограниченное количество людей, которые что-то могут, у нас есть ограниченное количество производственных возможностей, и денег у тебя, дорогое государство, не так много. Поэтому ты бы хотел поставить широкий фронт работ, а можно выполнить 1/10 вот в этом месте. И государство чесало в затылке и говорило, да, пожалуй.
Ну, вы, в принципе, описали ту систему, как она задумывалась и как она достаточно долгое время работала, когда оценивали производство, оценивали, вот у нас даже на выставке очень интересные образцы ткани, которые вот тоже самое не ХП, оно писало, что вот оно посмотрело на льняную ткань, артикул такой-то, произведённый на такой-то фабрике, и считает, что его можно, эту ткань можно использовать на таких-то... Точнее, не на таких, а для таких-то вышивок.
Техника вышивки строчевая, цветная, перевить. Рекомендуется для выполнения всех видов вышивки строчевой, счетной, швов, порисовки для предприятий Новгородской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Орловской областей и, по возможности, для всех остальных предприятий. Ткань апробирована на Тарусской фабрике художественной вышивки.
А если кто-то захочет найти другую ткань, то... Пускай уезжает за пределы Советского Союза и там ее ищет. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Я испытываю желание еще раз представить наших дорогих гостей. Михаил Михайлович Стренихин, кандидат искусствоведения, один из отцов-основателей журнала «Самблинг коллекция», вот откуда разговоры все о коллекционерах и собирании, научный сотрудник музея-заповедника Царицына и заведующий научно-исследовательским отделом музея-заповедника Царицына, также кандидат искусствоведения Александра Георгиевна Герасимова. От вашего имени я благодарю их за их просветительские усилия. Приглашаю вас на выставку «Поиски народного искусства» в Царицыно. Мне остается только сказать вам, уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Исторический час на радио «Вера».